Гарри терзали сомнения. Перо замерло над дневником. Что значат слова Реддла? Как можно попасть кому-то в память? Он бросил тревожный взгляд на дверь спальни. В комнате сгущался мрак. Он снова обратил взор на дневник. Там стояли слова: «Позволь же ввести тебя в мою память». Гарри помедлил еще долю секунды и написал всего две буквы. О.К. Страницы дневника замелькали, словно подхваченные сильным ветром, и остановились на середине июня. Открыв рот, Гарри наблюдал, как страничка 13 июня превратилась в крохотный телевизионный экран. Дрожащими руками он поднес дневник поближе к глазам. Миниатюрное окно внезапно расширилось, его туда потянуло. Гарри почувствовал, как тело оторвалось от кровати, и он головой вперед вылетел сквозь открытую страницу в водоворот красок и теней. Ноги стукнулись о твердую почву. Тряхануло, но он устоял, и размытые очертания окружающего стали отчетливы. Гарри сразу понял, где он находится. Круглая комната с дремлющими на стенах портретами. Кабинет Дамблдора. Но за знакомым столом сидит не Дамблдор. Высохший болезненного вида волшебник, лысый, если не считать нескольких клочков седых волос, читает письмо, освещенное пламенем свечи. Гарри никогда раньше этого человека не видел. «Прошу прощения», — произнес Гарри неуверенно, — «я не хотел так врываться». Но волшебник даже не поднял глаз. Он продолжал читать, хмуря брови. Гарри подошел поближе к столу и, запинаясь, спросил: «Я, наверное, пойду?» Волшебник по-прежнему не замечал его. Кажется, он ничего и не слышал. Решив, что тот глуховат, Гарри повысил голос: «Простите за беспокойство! Я ухожу!» Волшебник со вздохом сложил письмо, поднялся, прошел мимо Гарри и принялся задергивать шторы на окне. Небо за окном было рубиново-красным. Видимо, день уже клонился к закату. Волшебник вернулся к столу, сел и, соединив кончики пальцев, стал большими крутить, глядя на дверь. Гарри осмотрелся. Феникса нет, как нет и жужжащих серебряных штуковин. Это был Хогвартс, каким его знал Реддл. И значит, директором был этот неизвестный волшебник, а сам Гарри не более чем фантом, невидимый для людей, живших 50 лет назад. В дверь постучали. «Войдите», — произнес старик слабым голосом. Снимая островерхую шляпу, вошел мальчик лет 16. На его груди сверкнул серебряный значок старосты. Он был значительно выше Гарри, но волосы у него были такие же черные и блестящие.
«А, Реддл», — сказал директор. «Вы хотели меня видеть, профессор Диппет?»
Реддл явно нервничал.
«Садись», — предложил Диппет. «Я только что прочитал твое письмо».
Реддл со вздохом сел и крепко сжал руки.
«Мой дорогой мальчик», — с мягкостью в голосе заговорил Диппет, «я просто не могу разрешить тебе остаться на лето в школе. Ведь, наверное, тебе хочется побывать дома на каникулах».
«Нет», — сразу же ответил Реддл. «Я предпочел бы остаться в Хогвартсе, чем возвращаться к этим...
«Ты всегда жил на каникулах в магловском приюте для сирот, я полагаю?»
В голосе Диппета звучал искренний интерес. «Да, сэр», — Реддл слегка покраснел.
«Ты урожденный магл?»
«Полукровка, сэр. Отец магл, мать колдунья».
«Что с твоими родителями?»
«Моя мать умерла сразу после моего рождения, сэр. В приюте мне говорили, что она только успела дать мне имя. Том в честь отца, Нарвало в честь деда».
Диппет сочувственно вздохнул.
«Принимая во внимание особые обстоятельства, можно было бы пойти тебе навстречу. Но в школе сейчас такая ситуация».
«Вы имеете в виду нападение, сэр?» — спросил Реддл, и у Гарри сильно забилось сердце. Он придвинулся ближе, боясь что-то пропустить.
«Именно», — ответил директор. «Мой милый мальчик, ты должен понять, сколь неразумно было бы позволить тебе остаться в замке после окончания семестра, особенно в свете последней трагедии — смерти этой несчастной девочки. Тебе будет гораздо безопаснее далеко отсюда, в твоем приюте. В Министерстве магии идет разговор о закрытии школы. Ведь мы пока, увы, ни на йоту не приблизились к установлению причины этих неприятностей.
Глаза у Редла расширились.
— Сэр, но если этот человек будет схвачен, если все это прекратится...
— Что ты хочешь сказать?
Голос у Диппета сорвался на фальцет. Директор подскочил в кресле.
— Редл, тебе что-то известно об этих нападениях?
— Нет, сэр, — поспешно отозвался Редл. Но Гарри было ясно. Это «нет» точно того же свойства, что и «нет», сказанное им самим Дамблдору.
Диппет, слегка растерянный, упал обратно в кресло.
«Можешь идти, Том».
Редл соскользнул с высокого стула и вышел из комнаты. Гарри последовал за ним. Они спустились по винтовой лестнице и вышли в полутемный коридор Гаргулье. Редл остановился. Было видно, что он о чем-то напряженно размышляет. Он покусывал губу, на лбу залегла морщина. Потом, словно придя к какому-то решению, Редл бросился прочь. Гарри неслышно помчался вслед. По дороге им не встретилось ни одной живой души, и только в холле рослый волшебник с громадной копной рыжеватых волос и такой же бородой окликнул Редла с мраморной лестницы.
«Том, что это ты блуждаешь в такую поздноту?»
Гарри изумленно уставился на него. Перед ним стоял никто иной, как Дамблдор, только на 50 лет моложе.
«Я был у директора, сэр», — сказал Редл.
«Ладно, иди скорее спать».
Дамблдор кинул на него тот самый пронизывающий взгляд, который был так хорошо знаком Гарри.
«Лучше сейчас не гулять по коридорам. С тех пор, как...»
Он тяжело вздохнул, пожелал Редлу спокойной ночи и пошел дальше. Том дождался, пока тот скрылся из виду, и со всей быстротой поспешил вниз по каменным ступеням в подземные помещения. Гарри следовал за ним по пятам. Но, увы, Редл повел его отнюдь не в хитроумно замаскированный проход или секретный тоннель, а в тот кабинет, где Снег учил их варить зелья. Факелы не горели. Том прикрыл дверь, оставив узкую щелку, и Гарри видел только его одного — неподвижно приникшего к двери и наблюдающего за коридором. Гарри показалось, что они стояли так чуть ли не час. Том Редл всматривался в узкую щель, обратившись в каменное изваяние. И как раз тогда, когда Гарри совсем отчаялся и уже хотел поискать возможности возвратиться в настоящее, с той стороны двери послышались чьи-то шаги. Гарри отчетливо уловил, как человек миновал дверь, за которой они стояли. Редл беззвучно, как тень, выскользнул в коридор и двинулся следом. Гарри на цыпочках за ним, забыв о том, что уж его-то никак нельзя услышать. Минут 5 они крались за таинственными шагами, пока Редл вдруг не замер на месте и не повернул голову в направлении каких-то новых звуков. Совсем рядом, где-то за углом раздался скрип отворяемой двери, и кто-то заговорил хриплым шепотом.
«Ну иди, давай, иди сюда ко мне. Вот так. Теперь в коробку».
Голос был явно знакомый. Редл неожиданно вышел из-за угла. Гарри тоже сделал 2-3 шага и остановился сзади. Ему стал виден силуэт здоровенного парня, присевшего напротив открытой двери, у которой находился громадный ящик.
«Добрый вечер, Рубеус»,
— громко произнес Редл. Великан захлопнул дверь и выпрямился.
«Что ты делаешь здесь внизу, Том?»
Редл подступил ближе.
«Все кончено, Рубеус.
Я все о тебе расскажу. Ведь если нападения не прекратятся, школу закроют».
«Ты... это что?»
«Я думаю, ты никого не замышлял убить. Но из чудовища мирного домашнего зверька не сделаешь. Ты выпустил его просто для разминки, чтобы он немного побыл на свободе».
«Он никогда никого не убивал!»
— закричал высокий парень, придавив спиной закрытую дверь. Из-за нее доносилось странное шуршание и пощелкивание.
— Слушай, Рубеус!
— Редл подошел ближе.
— Завтра приедут родители погибшей девочки. Самое меньшее, что Хогвартс может сделать для них — убедить, что тварь, убившая их дочь, уничтожена.
— Это не он убил!
— загремел парень. Его голос громким эхом прокатился по темному коридору.
Он... Нет, он никогда! Он не может!»
«Отойди в сторону!» — приказал Реддл, вытаскивая волшебную палочку. Заклинание осветило подземелье яркой вспышкой огня. Дверь за спиной Верзила распахнулась с такой силой, что его отбросило к противоположной стене, и глазам Гарри предстало чудовище, при виде которого Гарри вскрикнул, но, к счастью, беззвучно. Огромное, приземистое, мохнатое тело, неразбериха бесчисленных черных ног, мерцание множества глаз и пара острых, как бритвы, жвал. Не то скорпион, не то паук огромных размеров. Реддл снова поднял волшебную палочку, но опоздал. Спасаясь бегством, чудище перекатилось через него, пронеслось по коридору и пропало из глаз. Реддл с трудом поднялся на ноги, глядя ему вслед. Опять взялся за палочку, но великан прыгнул на него, вырвал палочку и, швырнув Реддла на пол, дико заорал: «Нет!» Происходящее закружилось в глазах Гарри, и сейчас же упала тьма. Гарри куда-то провалился и плашмя шлепнулся к себе на постель в спальне Гриффиндорской башни. Открытый дневник Реддла, как ни в чем не бывало, покоился у него на животе. Не успел Гарри отдышаться, дверь спальни отворилась, и вошел Рон. «Вот ты где», — сказал он. Гарри сидел на кровати. Он был весь в поту, и его била крупная дрожь. Рон встревоженно подошел к нему. «Что с тобой?» «Это был Хагрид. Рон, Хагрид открыл тайную комнату 50 лет назад!» Глава 14. Корнелиус Фадж. Рон, Гарри и Гермиона давно знали, что Хагрид питает несчастное пристрастие к чудовищным, уродливым созданиям. В первый год их жизни в Хогвартсе он пытался вырастить дракона в своей маленькой лесной хижине, а уж его громадного трехглавого пса, которого он нежно окрестил Пушок, они точно не скоро забудут. И Гарри был уверен, если еще мальчишкой Хагрид услыхал легенду о чудовище, скрывающемся в замке, то бесстрашно полез бы куда угодно, лишь бы взглянуть на него хоть краешком глаза. А дальше, возможно, ему стало совестно держать зверя в клетке, и он решил выпустить его, дать возможность поразмять бесчисленные ноги. Гарри даже вообразил себе, как 13-летний Хагрид надевает на него ошейник с поводком. Но точно так же ему было ясно. Хагрид никогда, ни при каких обстоятельствах не мог бы никого убить. Гарри уже почти жалел, что проник в тайну дневника. Рон с Гермионой снова и снова требовали от него всех подробностей путешествия по закоулкам памяти Реддла. Гарри тошнило от бесконечных пересказов и разговоров, которые за ними следовали. «Реддл мог поймать не того человека», — утверждала Гермиона. «Возможно, был какой-то другой монстр, нападавший на людей».
«Да сколько ж тут, по-твоему, этих монстров?» — хмуро спрашивал Рон.
«Мы знаем, что Хагрида когда-то давно исключили из школы», — печально признавал Гарри. «И нападения после этого прекратились, иначе Реддл не получил бы особой награды».
Рон подошел к делу с другой стороны.
«Реддл был тогда чем-то вроде Перси. Кто его просил доносить на Хагрида? Но ведь чудище кого-то убило», — возразила Гермиона.
«И школу могли бы закрыть. Реддлу пришлось бы возвращаться к маглам в какой-то ужасный приют», — добавил Гарри. «У него есть одно оправдание. Он хотел спасти школу».
Рон подергал себя за губу, потом нерешительно спросил.
«Ты ведь встретил Хагрида в Лютном переулке, да? Он покупал средства от плотоядных слизней», — поспешно ответил Гарри.
Все трое замолчали. Молчали долго. Наконец Гермиона, запинаясь, высказала то, о чем они все сейчас думали.
«Может, нам следует пойти и поговорить с самим Хагридом?»
«Радостная будет встреча», — хмыкнул Рон. «Привет, Хагрид! Скажи-ка нам, ты в последнее время не напускал на школу никого ужасного и волосатого?»
Порешили все-таки ничего Хагриду не говорить, если только не будет нового нападения. И чем дольше не появлялся тот загадочный бестелесный голос, тем сильнее становилась надежда,
что им никогда не придется спрашивать Хагрида, почему его исключили из школы. Минуло уже почти 4 месяца с тех пор, как Джастин и почти безголовый Ник окаменели. И теперь чуть ли не все уверились, что злодей, кто бы он ни был, сгинул совсем и никогда больше в Хогвартс не явится. Пивзу окончательно наскучила песня «Гарри Поттер, ты злодей», а Эрни Макмиллан смягчился до такой степени, что как-то на травологии вполне вежливо попросил Гарри передать ему корзинку с прыгающими поганками. В марте несколько мандрагор закатили в теплице номер 3 шумную, безобразную вечеринку, чрезвычайно порадовав профессора Стебль. «Раз они стали лазать друг другу в горшки, значит, они совсем созрели», — объяснила она Гарри. «И скоро мы сможем вернуть к жизни тех несчастных в больничном крыле». На пасхальных каникулах второкурсникам подкинули новую тему для размышлений. Надо было выбрать предметы для 3-го года обучения, к чему Гермиона отнеслась со всей серьезностью. «От этого зависит наше будущее», — сказала она Рону и Гарри, когда они втроем принялись изучать список новых предметов, помечая их галочками. «Я бы хотел отказаться от зелий», — заметил Гарри. «Нельзя», — мрачно возразил Рон. «Все старые предметы остаются. Если бы позволили что-нибудь выкинуть, я бы вычеркнул защиту от темных искусств».
«Но это очень важный предмет», — возмутилась Гермиона.
«Важный, если бы его преподавал не Локонс», — уперся Рон. «Я у него ничему не научился. Нет, хотя научился. Что будет, если выпустить на волю корнуэльских пикси?» Невилл Долгопупс был завален письмами, содержащими противоречивые советы родных колдунов и колдуний, какие предметы больше всего пригодятся в жизни. Растерянный, сбитый с толку, он читал список предметов, высунув язык, и смущенно спрашивал окружающих, что труднее — каббалистика или изучение древних рун. Дин Томас, который, как и Гарри, вырос среди маглов, поступил просто. Закрыв глаза, тыкал волшебной палочкой в список и помечал те предметы, на которые угодил. Гермиона ничьих советов не слушала, а взяла и записалась сразу на все новые курсы. Гарри представил себе, что сказали бы дядя Вернон и тетя Петунья, вздумай он обсудить с ними свою будущую карьеру волшебника, и горько усмехнулся. Правда, нельзя сказать, что он остался совсем без напутствия. Перси Уизли жаждал поделиться с кем-нибудь жизненным опытом. «Самое главное, Гарри, понять, чего ты сам хочешь», — сказал он. «И лучше задуматься о будущем как можно раньше. Поэтому я рекомендовал бы тебе предсказания. Говорят, что магловские дисциплины слишком легки, но я считаю, что волшебники должны иметь ясное и исчерпывающее представление о немагической части общества, особенно если им предстоит работать в тесном сотрудничестве с маглами. Вспомни моего отца. Ему постоянно приходится иметь дело с маглами, их бизнесом, изобретениями. А вот мой брат Чарльз всегда любил работать на свежем воздухе и выбрал уход за магическими существами. Нужно использовать свои сильные стороны, Гарри. Ну и, конечно, склонности». Но единственным предметом, к которому у Гарри лежала душа, был квиддич. И он записался на те же курсы, что Рон. Споткнется на чем-нибудь. Рядом плечо друга. Очередной матч гриффиндорцы играли против Пуффендуя. Вуд каждый вечер гонял команду на поле. Так что у Гарри едва хватало времени на что-нибудь еще, кроме квиддича и домашних заданий. То ли тренировки пошли удачнее, то ли погода улучшилась, но накануне перед субботней встречей Гарри возвращался в спальню с уверенностью, что Гриффиндор в этом году кубок школы непременно выиграет. Но радостное настроение длилось недолго. У двери, ведущей в спальню, Гарри столкнулся с Невиллом Долгопупсом, на котором лица не было.
«Гарри, я не знаю, кто это сделал. Зашел и вижу».
Расстроенно глядя на Гарри, он открыл дверь. Все содержимое чемодана Гарри было разбросано по комнате. На полу валялась разорванная мантия. Постельное белье и одеяло сброшены с кровати. Ящик тумбочки вытащен, и все его содержимое высыпано на матрас. Гарри в полном недоумении подошел к кровати, ступая по раскиданным страницам тропою троллей. Вместе с Невиллом принялись заправлять постель, И тут как раз явились Дин с Симусом и Рон.
«Кто это устроил здесь такое безобразие?»
Сразу вышел из себя Дин.
«Понятия не имею».
Гарри был совершенно подавлен. Рон обследовал его мантию. Все карманы были вывернуты.
«Кто-то что-то искал. Посмотри, пропало что-нибудь?»
Гарри принялся собирать вещи, бросая их в чемодан. Последними закинул книги Локонса и лишь тут обнаружил пропажу.
«Дневник Редла исчез»,
— сказал он упавшим голосом, повернувшись к Рону.
«Что?»
— Гарри кивнул на дверь, и они с Роном вышли. Добежав до гриффиндорской гостиной, полупустой в этот час, друзья отыскали Гермиону в одиночестве, корпевшую над трудом толкование древних рун. Известие привело ее в ужас.
«Ведь получается, что украсть мог только кто-то из гриффиндорцев. Больше никто не знает пароля».
«Да, верно», — вздохнул Гарри. Утро следующего дня встретило их ярким солнечным светом и легким прохладным ветерком.
«Идеальные условия для квиддича!»
Вуд стоял у гриффиндорского стола и, бурля энтузиазмом, нагружал омлетом тарелки своей команды.
«Гарри, иди скорее сюда! Тебе необходимо хорошо подкрепиться!»
Гарри оглядел стол, где почти не было свободных мест, и спросил себя, а не сидит ли где-то здесь новый владелец дневника? Гермиона настаивала, что надо заявить о краже, но Гарри был не согласен.
Пришлось бы тогда рассказать всю историю с дневником, ведь мало кому известно, за что исключили Хагрида полвека назад.
А ему вовсе не улыбалось ворошить это давнее темное дело. Да еще первому. Выйдя из большого зала, друзья отправились к себе в башню взять снаряжение для матча. И тут другая, более веская причина для тревоги добавилась к растущему списку неприятностей. Едва он успел поставить ногу на ступеньку мраморной лестницы, когда его слуха вновь донеслось:
«В этот раз убей, пусти, я разорву сам!»
Гарри вскрикнул. Рон с Гермионой бросились к нему.
«Голос!» — воскликнул Гарри, озираясь вокруг. «Я только что опять слышал его, а вы слышали?»
Рон, широко открыв глаза, отрицательно покачал головой. А Гермиона вдруг хлопнула себя ладонью по лбу.
«Гарри, я, кажется, поняла. Бегу в библиотеку».
И она умчалась вверх по лестнице.
«Что такое она поняла?»
— спросил Гарри в смятении, все еще озираясь. Вдруг еще раз услышит голос и сумеет определить, откуда же он исходит.
«Понятия не имею».
Рон поднял брови.
«И зачем ее вдруг понесло в библиотеку?»
«Это же Гермиона!»
— пожал плечами Рон.
«Если что непонятно, пойди туда и спроси у нее самой».
Гарри стоял в нерешительности. Он силился уловить зловещий голос, но из большого зала повалили ученики, спеша на стадион и громко переговариваясь, и Гарри больше ничего не услышал.
«Поторапливайся!» — подтолкнул его Рон. «Уже почти 11. Забыл про матч!»
Помедлив еще пару мгновений, Гарри махнул рукой и побежал в Гриффиндорскую башню. Взял «Нимбус-2000» и скоро влился в толпу, устремившуюся через луг к стадиону. Но мысленно он все еще был в замке, вслушивался в тот таинственный голос и, натягивая в раздевалке алую мантию, утешался одним. В замке сейчас никого нет, все здесь смотрят игру. Команды вышли на поле под громкие аплодисменты. Оливер Вуд поднялся в воздух для предварительного облета голевых шестов, мадам Трюк выпустила мячи. Пуффендуйцы, одетые в желтое, сгрудились в кучу, уточнить напоследок игровые ходы. Гарри уже вскочил на метлу, как вдруг появилась профессор МакГонагал и бегом пересекла поле, держа в руках громадный фиолетовый мегафон. Сердце у Гарри ёкнуло.
«Матч отменяется!» —
проревел мегафон, и переполненные трибуны взорвались шумом, криками, свистом. Оливер Вуд без промедления приземлился и с безумным видом бросился к профессору МакГонагал, все еще сжимая в руке метлу. «Но, профессор!» — кричал он. «Нам надо играть! Кубок! Гриффиндор!» Профессор МакГонагал, не замечая его, надсаживалась громовым электронным голосом.
«Всем ученикам вернуться в свои гостиные! Там получите дальнейшую информацию! и, пожалуйста, поскорее!»
После чего она опустила мегафон и жестом подозвала Гарри.
«Тебе, Поттер, лучше пойти со мной».
Недоумевая, в чем его сегодня подозревают, Гарри посмотрел на Рона, отделенного от них ропщущей толпой. Рон их догнал по пути в замок. К удивлению Гарри, профессор МакГонагал не посчитала присутствие Рона лишним.
«Пойдем и ты с нами, Уизли».
Шедшие поодаль ученики шумно высказывали недовольство отменой матча. Многие были явно обеспокоены. Рон и Гарри поднялись по мраморной лестнице вслед за профессором. На сей раз она повела их не в кабинет, а в больничное крыло.
«Вас это очень расстроит», — произнесла профессор МакГонагал непривычно мягким тоном, когда они подошли к двери больницы. «Было еще одно нападение. Двойное нападение».
У Гарри внутри все похолодело. Профессор МакГонагал толкнула дверь, и они вошли. Мадам Помфри склонилась над девушкой с пятого курса, той самой ученицей из Когтеврана, у которой они с Роном под Рождество так неудачно пытались выяснить дорогу в гостиную Слизерина. А на соседней кровати...
«Гермиона!» — охнул Рон.
Гермиона лежала необычно тихая. Глаза ее были открыты и словно остекленели.
«Их нашли у двери библиотеки», — сказала профессор МакГонагал.
«Думаю, вы тоже не знаете, что значит вот это». Она показала маленькое круглое зеркальце.
Оно лежало возле них на полу.
Рон и Гарри покачали головами, не сводя глаз с Гермионы.
«Я провожу вас в Гриффиндорскую башню».
Профессор МакГонагал тяжело вздохнула. «Мне предстоит разговор с учениками». Когда все собрались, профессор начала свою нерадостную речь.
«Все ученики возвращаются в гостиные своих факультетов до 18:00 и больше их не покидают. На уроки будете ходить в сопровождении преподавателя. Никто не пользуется туалетной комнатой без провожатого. Все матчи и тренировки временно отменяются. Никаких передвижений по вечерам».
Переполненная гриффиндорская гостиная выслушала это строгое предписание, не проронив ни слова. Профессор свернула пергамент, по которому читала, и закончила речь собственными словами.
«Вряд ли стоит добавлять, что я давно не была так расстроена. Если преступника не поймают, школа, по всей видимости, будет закрыта. Я настоятельно прошу, все, у кого есть хоть какие-то подозрения, без промедления подойдите ко мне и сообщите, что вам известно».
Профессор МакГонагал протиснулась сквозь проем с полной дамой, который тут же сомкнулся.
И вся гостиная загалдела. «Смотрите, заклятие наложено на двух гриффиндорцев, не считая привидения, одного когтевранца и одного пуффендуйца!»
Принялся загибать пальцы Ли Джордан, лучший друг близнецов Уизли.
«Интересно, кто-нибудь из преподавателей обратил внимание, что все слизеринцы целы и невредимы? Разве не очевидно, что вся эта дьявольщина исходит из Слизерина? Наследник Слизерина! Чудовище Слизерина! Почему бы просто не взять и не выставить отсюда всех слизеринцев?»
Распалялся он под кивки одобрения и недружные аплодисменты. Сам Перси сидел в кресле позади Ли, но на сей раз он не спешил огласить свое мнение. Напротив, выглядел потерянным и удрученным.
«Перси совсем убит», — шепнул Джордж Гарри. «Та девушка из Когтеврана, Пенелопа Кристал, староста. А он и мысли не допускал, что чудище решится напасть на старосту».
Но Гарри его не слышал. Перед его глазами все еще была Гермиона, лежащая на больничной койке, точно мраморная статуя. А вдруг и сейчас преступника не поймают? Придется ему подумать о жизни с дурслями.
Том Реддл выдал Хагрида, только бы не возвращаться в магловский приют.
Теперь-то Гарри прекрасно его понимал.
«Что нам делать?» — прошептал Рон ему на ухо. «Думаешь, они подозревают Хагрида?»
«Надо пойти и поговорить с ним», — ответил Гарри, собираясь с мыслями. «Я не верю, что это опять он. Но в тот раз именно Хагрид освободил чудовище. Он должен знать, где находится тайная комната. С этого и начнем разговор».
Но МакГонагал сказала, что башню можно покидать только на время уроков, да и то под присмотром учителей.
Значит, пришло время снова достать старую мантию моего отца.
От отца Гарри унаследовал всего одну вещь — длинную серебристую мантию-невидимку. Без нее им из школы не выйти. Ведь с Хагридом надо увидеться так, чтобы ни одна живая душа не проведала. Друзья легли спать в обычное время, дождались, пока Невилл и Дин с Симусом, наговорившись, уснут, встали, оделись и накинули на себя просторную мантию. Путешествие по темным переходам замка — удовольствие малоприятное. Впрочем, Гарри, которому случалось ночью бродить по замку, никогда еще не видел такого оживления в столь поздний час. Преподаватели, старосты, привидения ходили парами, часто оглядываясь, вдруг заметят что-то опасное. Мантия-невидимка, к сожалению, не скрывала производимых звуков. Буквально в метре от вышедшего дежурить Снегга Рон на что-то налетел и довольно громко ругнулся, но Снег как раз в этот миг чихнул, и все обошлось. Подойдя к выходу, друзья с облегчением вздохнули и тихонько отворили тяжелые дубовые двери. Стояла ясная звездная ночь. Между деревьев запретного леса светились окошки небольшой хижины лесничего. Мальчики подошли к самой ее двери и только тогда сбросили с себя спасительную мантию. Постучали, и в ту же секунду увидели нацеленный на них арбалет в руках Хагрида. За его спиной оглушительно залаял волкодав клык.
«Эвана это кто?»
Хагрид опустил оружие и удивленно посмотрел на них.
«Вы чё это на ночь глядя по лесам шастаете?»
Все вместе вошли в дом, и Гарри спросил, указывая на арбалет, «А это для чего?»
«Да просто так, ничего», — замялся Хагрид. «Я, в общем, того ожидал. Садитесь, чай приготовлю».
Казалось, он с трудом понимал, что делает. Расплескал воду, почти загасив огонь. Нервно отдернул здоровенную ручищу и разбил заварной чайник. «Хагрид, что с тобой? Ты уже знаешь про Гермиону?»
«Да, конечно, знаю».
Такого голоса они у Хагрида никогда не слышали. Тревожно поглядывая на окна, он разлил кипяток по кружкам, забыв налить заварки. Отрезал большой кусок пирога с орехами, как вдруг в дверь громко постучали. Пирог полетел на пол. Рон с Гарри, обменявшись испуганными взглядами, отступили подальше в угол и закутались в мантию-невидимку. Хагрид убедился, что их не видно, взял арбалет и открыл дверь.
«Добрый вечер, Хагрид».
В хижину вошел Дамблдор. Лицо у него было мрачное, брови сдвинуты. Вслед за ним переступил порог кто-то еще. Вид у спутника Дамблдора был весьма странный. Незнакомец был невысок, но осанист. Седые волосы спутаны, усталое лицо озабочено. Одежда его являла собой необычную смесь. Костюм в полоску, малиновый галстук, черная мантия и остроносые лиловые ботинки. Под мышкой он держал светло-зеленый котелок.
«Это папин начальник», — чуть слышно шепнул Рон. «Корнелиус Фадж, министр магии».
Гарри чувствительно толкнул Рона локтем, призывая к молчанию. Хагрид побледнел. На лбу у него проступили капельки пота. Он тяжело опустился в одно из кресел, переводя затравленный взгляд с Корнелиуса Фаджа на Дамблдора.
«Неважные дела, Хагрид!» — короткими фразами заговорил Фадж. «Хуже некуда. Надо что-то решать. 4 нападения на полукровок. Дело зашло слишком далеко. Министерство обязано принять меры».
«Я никогда...»
Хагрид умоляюще посмотрел на Дамблдора.
«Вы ведь знаете, это не я. Я никогда...» «Профессор Дамблдор, сэр...»
«Мне бы хотелось внести ясность, Корнелиус. Хагрид пользуется моим полным доверием», — твердо сказал Дамблдор, еще больше нахмурив брови. «Он вне подозрений».
Явно ощущая неловкость, Фадж продолжал. «Послушайте, Альбус, прошлое Хагрида говорит против него. У министерства нет выхода. Необходимо действовать. Попечительский совет в курсе дела».
«Я вам еще раз говорю, Корнелиус, удаление Хагрида не поправит дело».
В голубых глазах Дамблдора горел огонь, какого Гарри еще никогда не видел. Фадж нервно повертел в руках котелок.
«Взгляните на случившееся с моей точки зрения, Альбус. На меня оказывают давление, требуют действий. Если будет доказано, что Хагрид не виноват, мы привезем его обратно. И тогда, поверьте, никто больше слова худого не скажет. Но сейчас я вынужден забрать его с собой. Вынужден. Это мой долг».
«Забрать меня?»
— повторил Хагрид. Его колотила дрожь.
«Куда?»
«Совсем ненадолго».
Фадж избегал взгляда Хагрида.
«Это не наказание, Хагрид. Скорее, предосторожность. Настоящего преступника найдут, вас отпустят с подобающими извинениями».
«В Азкабан?»
— хрипло спросил Хагрид. Не успел Фадж ответить, в дверь опять решительно постучали. Дамблдор открыл. И тут Гарри получил локтем в ребра. Увидев, кто вошел, он не удержался и охнул. Закутанный в длинную черную дорожную мантию, с холодной, довольной улыбкой на устах, в хижину Хагрида быстрым шагом вошел Люциус Малфой. Клык грозно зарычал.
«Вы уже здесь, Фадж?» — начал Малфой. «Превосходно!»
«А вы... вам... что здесь надо?» — рассвирепел Хагрид. «Вон! Да, то есть прочь из моего дома!»
«Мне, милейший, не доставляет ни малейшего удовольствия пребывание в этом, с позволения сказать, доме!»
Малфой презрительным взглядом окинул скромное жилище лесничего.
«Я искал директора. Позвонил в школу, и мне сообщили, что директор у вас».
«Что вы от меня хотите, Люциус?»
— спросил Дамблдор. Говорил он вежливо, но в глазах у него горел недобрый огонь.
«Ужасное известие, Дамблдор!»
Театральным голосом протянул Малфой, доставая толстый свиток пергамента.
«Попечители решили, что вам пора покинуть пост директора. Вот приказ о вашем временном отстранении. На нем все 12 подписей. Боюсь, вы перестали владеть ситуацией. Сколько уже было жертв? Сегодня еще 2, не так ли? Если преступника не остановить, в Хогвартсе скоро вообще не останется полукровок». «А все мы хорошо знаем, к какому драматическому финалу это может привести». «Отстранение Дамблдора? Это невозможно!» — спылил Фадж. «Это уж совсем крайность! Послушайте, Люциус...»
«Назначение или отстранение директора — прерогатива попечительского совета, Фадж!»
— отчеканил Малфой. «И раз Дамблдор не в силах справиться с разгулом преступности...»
«Дамблдор не в силах справиться?»
Фадж разволновался так, что его верхняя губа заблестела от пота.
«А кто же тогда в силах?»
«Это мы скоро увидим».
Малфой мерзко осклабился.
«Обратите внимание, проголосовали все 12!»
Хагрид вскочил на ноги. Его черная косматая голова коснулась потолка.
«А-а-а!» — взревел он. «Скольким же вы? Вам пришлось... Вы надавили, напугали, и люди согласились.
Голубчик, смотрите, как бы ершистый характер до беды вас не довел.
Сделанным сочувствием предупредил Малфой Хагрида.
Не советую вам так кричать на стражу в Азкабане. Им это чрезвычайно не понравится.
Выкинуть Дамблдора!
Хагрид разбушевался так, что клык жалобно заскулил.
«Ну, выкинете, и полукровкам спасения не будет! Да, не будет! Всех укокошат!»
«Успокойся, Хагрид», — остановил его Дамблдор, пристально глядя на Малфоя.
«Разумеется, Люциус, раз попечительский совет требует моего смещения, я должен подчиниться».
«Но...»
— заикнулся было Фадж.
«Нет!»
— загремел Хагрид. Ярко-голубой взгляд Дамблдора скрестился с ледяным серым Малфоя.
«Однако, заметьте себе...»
Дамблдор заговорил медленно, отчетливо, чтобы никто не пропустил ни слова.
«Я не уйду из школы, пока в школе останется хоть один человек, который будет мне доверять. И еще запомните, здесь, в Хогвартсе, тот, кто просил помощи, всегда ее получал».
Гарри мог бы поклясться, что при этих словах пронзительный взгляд Дамблдора на мгновение метнулся в тот угол, где прятались они с Роном.
«Мысли достойные восхищения», — Малфой отвесил поклон. «Всем будет очень не хватать ваших, как бы поточнее выразиться, весьма своеобразных взглядов на обязанности руководителя. Нам остается лишь уповать, что ваш преемник сумеет навести порядок, и полукровок укокошивать не будут».
Он подошел к двери хижины, открыл и с повторным издевательским поклоном проводил Дамблдора на улицу. Фадж все еще вертел котелок, ожидая Хагрида, но лесничий не торопился и, сделав глубокий вдох, произнес, тщательно подбирая слова.
«А тот, кто что-то ищет, пусть, значит, за пауками идет. За пауками, говорю. Они-то уж выведут, куда надо. Я все сказал».
Фадж изумленно уставился на него.
«Я уже, да, иду», —
успокоил его Хагрид, залезая в свое кротовое пальто. Выходя вслед за Фаджем, он помешкал в дверях и громко добавил.
«И насчет еды. Кому-то надо будет кормить клыка. Пока это... Ну, то есть, пока я не вернусь».
Дверь с грохотом захлопнулась, и Рон сбросил мантию-невидимку. «Да, нам крышка», — упавшим голосом сказал он. «Без Дамблдора. Ожидай теперь по 3 нападения в день. Школу могут закрыть в любую минуту». Подойдя к входной двери, клык вдруг завыл и стал огромной лапой в нее скрестись. Глава 15. Арагог. На луга вокруг замка незаметно подкралось лето. Небо и озеро поголубели, споря яркостью красок с барвинками, а в оранжереях все буйно и пышно зацвело. Но для Гарри пейзаж утратил одну живую подробность. Окрестные луга не мерил больше огромными шагами лесничий Хагрид. Не было и его всегдашнего спутника — волкодава Клыка. Да и в замке дела шли хуже некуда. Рон и Гарри пытались навестить Гермиону, но больничное крыло было закрыто для посещений.
«Простите, но мы полностью отгородились от внешнего мира».
Мадам Помфри разговаривала с ними через узкую щелку, чуть-чуть приоткрыв дверь,
чтобы исключить повторное нападение на своих пациентов. Преступник может появиться в любую минуту.
С уходом Дамблдора страх поселился почти во всех сердцах. Казалось, солнце, греющее стены замка снаружи, не проникает внутрь сквозь частые оконные переплеты. Во всей школе вряд ли встретишь хоть одно безмятежное лицо, а громкий смех, звучащий порой в коридорах, казался неуместным, искусственным и скоро смолкал. Гарри часто повторял про себя последние слова Дамблдора, что он не покинет школу, пока останется хоть один человек, который будет ему доверять, и что в Хогвартсе, кто просил помощи, всегда ее получал. Но что значат эти слова? У кого теперь просить помощи? Ведь все вокруг растеряны и испуганы, так же, как он сам. Совет Хагрида насчет пауков был прост и ясен, но беда в том, что в замке, похоже, не осталось ни одного паука. Исследовать было не за кем. Гарри их прилежно искал, в отличие от Рона, который, как известно, пауков до смерти боялся. Конечно, поиски затруднял запрет ходить по замку в одиночку, без сопровождения учителей. Одноклассники Гарри не возражали против охраны, но Гарри это очень мешало. Лишь один ученик был вполне доволен воцарившейся в школе атмосферой страха и подозрительности. Драко Малфой расхаживал по школе с таким заносчивым видом, словно его только что сделали старостой школы. Гарри долго не понимал, чему это Малфой так радуется. Но спустя 2 недели после ухода Дамблдора и ареста Хагрида ему довелось сидеть на уроке зельеварения позади Малфоя, и он невольно подслушал его разговор с Крэббом и Гойлом.
«Я всегда знал, отец — единственный, кому под силу вытурить Дамблдора», — злопыхал Драко, даже не понижая голоса. «Я уже говорил вам, он считает его никуда не годным директором. Может, теперь у нас будет настоящий директор, не испугается тайной комнаты и не станет ее закрывать. МакГонагалл долго не просидит, она просто так замещает».
Снег скользнул взглядом мимо Гарри, мимо опустевшего места Гермионы, ее котла, и ни слова не сказал о ее отсутствии.
«Сэр», — громко обратился к нему Драко, — «почему бы вам не предложить свою кандидатуру на пост директора?»
«Не вашего это ума дело, Малфой», — урезонил его Снег, хотя по его тонким губам и пробежала едва заметная улыбка. «Профессор Дамблдор лишь временно отстранен попечителями. Возьму на себя смелость утверждать, что он скоро опять будет с нами».
«Как бы не так. Я думаю, сэр, мой отец поддержит вашу кандидатуру. Я ему скажу, что вы самый лучший профессор в школе».
Снег усмехнулся, окинув взглядом класс, но не заметил, к счастью, как выразительно Симус Финниган изобразил, будто его стошнило в котел.
«Меня что удивляет?» — продолжал вещать Драко. «Почему грязнокровки не пакуют чемоданы? Ставлю 5 галеонов, скоро еще один умрет. Жаль, не Грейнджер».
От расправы его спас прозвеневший звонок. Рон ринулся к нему, но в суматохе сборов его попытку напасть на Малфоя никто, кроме друзей, не заметил. Гарри с Дином повисли на нем с обеих сторон.
«Пустите меня! Наплевать на палочку! Я убью его голыми руками!» — кричал Рон, вырываясь.
«Поторопитесь! Я отведу вас на травологию!» — прокаркал Снег.
Ученики построились колонной, замыкали ее Гарри с Дином и Рон, который все еще рвался из рук друзей. Снег вывел учеников из замка, повел через сады к теплицам. И только тогда Рон получил свободу. Учеников на травологии поубавилось, не было 2, Джастина и Гермионы. Профессор Стебль дала задание обрезать быстровянущие абиссинские смоковницы. Гарри понес охапку сухих побегов в компостную кучу, и тут нос к носу столкнулся с Эрни Макмилланом. Они вместе с Ханной тоже занимались обрезкой. Эрни сделал глубокий вдох и официально, торжественным тоном произнес:
«Хочу извиниться, Гарри, за то, что подозревал тебя. На Гермиону Грейнджер ты бы никогда не напал. Так что прошу прощения за все, что я говорил о тебе раньше. Теперь мы все в одной лодке. Ну и...»
Он протянул пухлую руку, и Гарри от всей души ее пожал.
«Этот тип, Драко Малфой», — продолжал Эрни, сгребая высохшие ветви, — «обратите внимание, какой он ходит довольный. Я даже думаю, может, он и есть наследник Слизерина».
«Поздравляю, додумался», — буркнул Рон, который явно не был готов простить Эрни так быстро, как Гарри.
«Как по-твоему, Гарри, это Малфой?»
«Нет», — неожиданно жестко отрезал Гарри. И Эрни с Ханной взглянули на него с недоумением.
«Ух ты! Смотри-ка!»
Гарри хлопнул Рона по руке садовыми ножницами. В метре от них перебегали грядку в сторону леса 3 здоровенных паука.
«Да...»
— промямлил Рон, тщетно пытаясь изобразить радость.
«Но мы не можем прямо сейчас пойти за ними».
Эрни и Ханна с любопытством их слушали, а Гарри смотрел на убегающих пауков. «Похоже, они держат путь в запретный лес». Рон приуныл еще больше. После урока травологии профессор Стебль проводил учеников на урок защиты от темных искусств. Рон и Гарри отстали от класса обсудить план действий, не предназначавшийся для посторонних ушей.
«Нам снова придется прибегнуть к мантии-невидимке», — сказал Гарри. «И еще возьмем с собой Клыка. Брал же его в лес Хагрид. Все-таки еще одно живое существо рядом».
«Ладно», — согласился Рон, нервно теребя волшебную палочку.
Вот только нет ли там... Вдруг в этом лесу водятся вурдалаки?»
Гарри на это ничего не ответил. Друзья заняли свои обычные места в дальнем конце класса.
«Там есть и добрые существа», — Гарри хотел ободрить упавшего духом приятеля. «Кентавры, единороги».
Рон никогда раньше не бывал в запретном лесу. Гарри однажды был и втайне надеялся, что подобное испытание больше не повторится.
Златопуст Локонс буквально впорхнул в аудиторию. Его жизнерадостное появление приковало к нему взоры всего класса. Другие преподаватели стали суровее, молчаливее, но Локонс не утратил ни говорливости, ни лучезарной улыбки.
«А вот и я!» — воскликнул он. «По какому случаю постные лица?»
Ученики мрачно переглянулись, но промолчали.
«Я вижу, до вас не доходит вся важность произошедшего!»
Локонс выговаривал слова слишком тщательно, как обращался бы к умственно отсталым.
«Опасность миновала! Преступник найден!»
«Кто это вам сказал?»
— повысив голос, спросил Дин Томас.
«Милый юноша, министр магии никогда не арестовал бы Хагрида, не будь он уверен в его виновности на все 100%!»
— ответил Локонс тоном, каким объясняет, что 1 + 1 равняется 2.
«Был уверен. Держи карман шире!» — крикнул Рон погромче Дина.
«Лещу себя надеждой, что знаю об аресте Хагрида чуть больше, чем вы, мистер Уизли!»
Самовлюбленность Локонса была безгранична. Рон стал было спорить, но оборвал себя на полуслове, получив от Гарри чувствительный пинок под партой.
«Нас там не было, не забывай!» — прошипел Гарри.
Но пустоголовая веселость Локонса... Намеки на то, что он никогда не сомневался в дурных наклонностях Хагрида, его уверенность, что все худшее позади, так разозлили Гарри, что у него возникло желание взять увесистое увеселение с упырями и запустить им в сияющую физиономию профессора защиты от темных искусств.
Вместо этого он нацарапал Рону записку. «В лес идем этой ночью». Прочитав послание, Рон с трудом сглотнул и, повернув голову, посмотрел на то место, где еще совсем недавно сидела Гермиона. Это укрепило его дух, и он согласно кивнул. Поскольку хождение по замку и прогулки после 6 были запрещены, общая гостиная была постоянно полна народу. Говорить было о чем, и гриффиндорцы не расходились по спальням до полуночи. Гарри сразу после ужина достал из чемодана мантию-невидимку и весь вечер просидел на ней, ожидая, пока все разойдутся. Долго играли с Джорджем и Фредом в исчезающие карты. Зрителем была Джинни. Она сидела в любимом кресле Гермионы и наблюдала за игрой с самым несчастным видом. Рон и Гарри нарочно проигрывали, чтобы скорее закончить игру. Тем не менее, было уже за полночь, когда Фред, Джордж и Джинни наконец отправились спать. Гарри с Роном подождали, пока наверху захлопнутся двери спален, накинули на себя мантию-невидимку и выскользнули из гостиной сквозь проем с полной дамой. Начался еще один нелегкий поход через замок, полный дежуривших преподавателей. В конце концов они благополучно добрались до холла, неслышно отодвинули засов на дубовых дверях и, стараясь ничем не скрипнуть, вышли на воздух. Окрестности были залиты лунным светом. Друзья облегченно вздохнули и зашагали через луг в сторону запретного леса. Чем ближе к лесу, тем сильнее Рону становилось не по себе.
«Знаешь, — сказал он, — ну, войдем мы в лес, а вдруг окажется, что идти-то не за кем. Откуда мы знаем, что пауки спешили именно в лес? Конечно, они явно уходили подальше от замка, но...»
Рон замолчал. Его раздирали противоречивые чувства. Домик Хагрида печально смотрел на них слепыми окнами. Когда Гарри открыл дверь, Клык едва не сошел с ума от радости. Опасаясь, что он громовым лаем перебудет весь замок, друзья поскорее дали ему густой сливочной помадки из жестяной банки на камине, и она тут же склеила его зубы. Гарри оставил мантию-невидимку на столе Хагрида. В непроглядно темном лесу необходимости в ней не было.
«Гулять, Клык!» Гарри похлопал себя по ноге.
Волкодав, прыгая от счастья, выскочил из дому,
понесся к опушке леса и там задрал ногу у большого клена. Гарри достал волшебную палочку, произнес «люмос», и на ее конце вспыхнул маленький огонек, достаточный, чтобы различить тропу и хоть какие-то следы пауков. «Неплохая идея», — кивнул Рон. «И я бы свою зажег, но ты ведь знаешь, она или взорвется, или выкинет что-нибудь еще хуже». Гарри тронул Рона за плечо, показав на траву. Двое пауков поспешно убегали от огонька волшебной палочки в густую тень деревьев.
«Ладно», — выдохнул Рон, примиряясь с неизбежным. «Идем, я готов».
И друзья в сопровождении Клыка, который рыскал вокруг, обнюхивая корни и валежник, вступили в лес. При свете волшебной палочки не составляло труда следовать за цепочкой пауков, бегущих по тропе вглубь леса. Так они шли минут 20, не говоря ни слова и прислушиваясь к звукам, отличающимся от шелеста листьев и хруста под ногами. Скоро деревья обступили тропинку плотной стеной, закрыв кронами небо, и волшебная палочка Гарри осталась одиноким огоньком в непроницаемом мраке. Они заметили, что их восьминогие проводники сворачивают с тропы. Гарри замедлил шаг, пытаясь разглядеть направление, но за пределами светлого пятачка тьма хоть глаз выколи. Ему еще не случалось так углубляться в лес. Что теперь делать? Он хорошо помнил, когда они ходили тут с Хагридом, лесничий наказал им ни в коем случае не сходить с тропы. Но ведь Хагрид, он теперь за многие мили отсюда, сидит, наверное, в камере Азкабана. Дал им ясно понять, идите за пауками, и все прояснится. Что-то влажное коснулось руки Гарри. Он отпрыгнул назад, отдавив Рону ступню. Но это оказался всего-навсего клеенчатый нос Клыка.
«Пойдем за ними», — тихонько спросил Гарри.
Глаза Рона он различал. В них отражался свет волшебной палочки.
«Пойдем, не зря же мы забрались в такую даль», — пробормотал Рон.
И они последовали за мечущимися тенями пауков, которые шли теперь, петляя между деревьями. Идти было трудно. Под ноги попадались пни и корни, почти невидные в темноте. Но рука Гарри чувствовала ободряющее горячее дыхание пса. Приходилось не раз останавливаться, чтобы с помощью волшебного огонька отыскать в густой траве спешащих куда-то пауков. Шли уже не менее полутора часов. Мантии то и дело цеплялись за нижние ветви деревьев и кусты ежевики. Спустя какое-то время стало заметно, что они идут по пологому склону, хотя заросли вокруг были все так же густы. Клык внезапно залаял, разбудив громкое эхо. Рон и Гарри от неожиданности подскочили.
«Что там такое?»
Рон вглядывался в кромешную тьму, крепко сжимая локоть Гарри.
«Там что-то движется»,
— почти беззвучно ответил тот.
«Судя по звуку, большое».
Оба прислушались. Где-то справа от них что-то огромное ломало ветки, словно прокладывало себе тропу в нехоженном месте.
«Кто это?» —
воскликнул дрожащим голосом Рон.
«Эй, кто там?»
«Тихо!» — шикнул на него Гарри.
«Оно услышит!»
«Услышит?» — голос Рона сорвался.
«Уже услышала! Лай Клыка!»
Темнота давила им на глаза. Мальчики стояли и в ужасе ждали. Что-то прогремело уже совсем близко, затем наступила мертвая тишина.
«Как ты думаешь, что оно делает?» — спросил Гарри.
«Наверное, готовится к нападению».
«А может, оно ушло?»
«Не знаю». И в этот миг совсем рядом вспыхнул яркий свет. Оба зажали глаза ладонями. Клык взвыл и хотел удрать, но угодил в заросли колючек и заскулил еще громче.
«Гарри!»
— вдруг крикнул Рон, срывающимся от радости голосом.
«Гарри! Это же наш фордик!»
«Что?»
«Идем скорее!»
Гарри неуверенно двинулся вслед за Роном. Поскальзываясь, спотыкаясь, друзья через мгновение вышли на небольшую поляну. Автомобиль мистера Уизли стоял в самом центре поляны под кровлей густо переплетенных ветвей. Фары его ослепительно горели. Изумленный Рон поспешил к нему, и бирюзовый фордик
медленно двинулся навстречу, словно огромный пес, приветствующий своего хозяина.
«Он все время был здесь!»
— ликовал Рон, обходя автомобиль кругом. «Посмотри на него! Совсем в лесу одичал!» Крылья были поцарапаны, заляпаны грязью. Да, он испытал на себе все превратности путешествия по непроходимому лесу. Что касается клыка, то пес не испытывал никакого желания поближе познакомиться с Фордиком. Он жался к Гарри, и тот чувствовал живое тепло его дрожащего тела. Переведя дух, Гарри спрятал волшебную палочку.
«А мы-то думали, ты хочешь на нас напасть!»
Рон склонился над машиной и любовно ее похлопал.
«Надо же, куда тебя занесло!»
Гарри, щурясь, оглядывал освещенную землю, надеясь увидеть пауков, но все они разбежались, спасаясь от слепящего света фар.
«Мы потеряли их след!»
— Гарри покачал головой.
«Надо немедленно отыскать его!»
Но Рон не отвечал. Он стоял как вкопанный, взгляд прикован к чему-то возвышавшемуся метра на три выше лесной подстилки, прямо за спиной Гарри. Лицо его помертвело от ужаса. Гарри даже не успел обернуться. Раздалось звучное щелканье, и он вдруг почувствовал, как что-то длинное и мохнатое обхватило его, оторвало от земли, и он повис в воздухе вверх ногами. Барахтаясь и вырываясь, насмерть перепуганный, он услышал еще один щелчок и увидел, как ноги Рона тоже взлетели вверх. Потом отчаянно заскулил клык. Еще миг, и Гарри понял — их несут куда-то в чащобу. Болтаясь вниз головой, он смог разглядеть, что похитившее его существо вышагивает на шести огромных мохнатых ногах. Еще две передние крепко держат его, а выше поблескивает пара черных челюстей жвал. Сзади двигалось такое же чудище, тащившее Рона. Они без сомнения двигались в самое сердце лесной глуши. Гарри слышал, как клык истошно воя пытается освободиться от хватки третьего монстра, но сам он не смог бы кричать, если бы и захотел. Его голос остался на поляне вместе с автомобилем. Гарри не представлял себе, сколько времени он находится в лапах чудовища. Тьма, наконец, рассеялась и стало видно. Листья на земле шевелятся от пауков, как живые. Крутя головой, он разглядел обширную лощину. Деревьев не было, и ничто не мешало луне ярко освещать сцену, которая не могла присниться и в самом кошмарном сне.